Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. В гостях у нас Борисов Олег. Приветствую.
Здравствуйте, Сергей.
Расскажи, чем занимаешься.
Я работаю в университете МО. Являюсь ассистентом факультета систем управления робототехники. Занимаюсь управлением в технических системах, в частности, в роботехнических приложениях. Прежде чем рассказать, что это такое, я бы дал небольшое определение, что вообще мы понимаем под понятием робот. Под роботом мы понимаем некоторую систему, которая автоматически функционирует и выполняет ту или иную работу вместо человека. Как правило, это нежелательная работа. Это работа, сопряженная с риском для здоровья, которая сложная, которая опасная, рутинная, возможно. И в этом смысле мы уже сейчас можем развеять некоторый миф, который, возможно, навеян некоторыми стереотипами из художественных фильмов, литературы, о том, что робот не обязательно должен быть похож на человека. То есть, когда мы проектируем робота человекообразного, то есть андроида, за этим преследуются определенные цели, то есть произвести вау-эффект. С точки зрения практической целесообразности, уместно зачастую использовать какие-то более такие практические конфигурации, схемы, о которых я расскажу сегодня. Кроме того, робот в этом смысле может быть не только физической системой, но и сугубо программной. То есть любой голосовой помощник в телефоне также в некотором смысле может быть рассматриваться как робот. Если же мы говорим о физической работе, то роботическая система – это, в первую очередь, механическая система. То есть механическая система, которая живет в реальном мире, которая подчиняется законам физики, законам Ньютона. В классе таких систем существует множество различных механизмов, то есть конструкций. То есть классифицировать роботов можно по принципу их конструкции. В первую очередь, это манипуляционные роботы, то есть многозвенные системы, которые используются в ряде приложений, в первую очередь в промышленности, об этом я тоже расскажу. Кроме...
Извини, перебью тебя, вопрос такой. А вот экскаватор, допустим, это считается многозвенной системой робот-манипулятор?
Конечно, да, безусловно. То есть, это простейшее, скажем так. Вообще, если затрагивать историю развития робототехники, то она начинается там, по некоторым данным, там, из античности даже будут какие-то источники. Но самое такое более-менее похожее – это в середине прошлого столетия были так называемые копирующие устройства. Это механические рычажные системы, которые позволяли людям работать с радиоактивными элементами дистанционно, удаленно. То есть оператор находится в некотором безопасном месте, и посредством каких-то рычажных механизмов он манипулировал теми или иными объектами. Далее с развитием техники, развитием микропроцессорной техники, естественно, эти системы усложнялись. То есть с появлением станков с ЧПУ, то есть появились программируемые роботы. Эти роботы стали выполнять какие-то простейшие задачи, то есть перенос объекта из точки А в точку Б и так далее. Далее в них интегрировались различного рода датчики, появились контроллеры, которые управляют движением. И сценарии выполнения этих роботов, они усложнились. И на сегодняшний день роботы достигли такого уровня, и этот процесс он не прекращается, но идет, естественно, эволюционирует. И в настоящее время в промышленности эти манипуляционные роботы, они могут использоваться на заводах, в первую очередь автомобильных заводах, для выполнения широкого спектра промышленных операций без участия человека.
Всякие производственные линейки, да?
Да.
Но честно тебе скажу, что терминология непривычная, потому что производственная линейка не ассоциируется с роботом как таковым, да? То есть, некая техническая система, вот автомобиль, техническая система, ты сидишь, поворачиваешь руль, но как бы интуитивно, так вот на бытовом каком-то представлении, ты же не можешь называть автомобиль роботом. Даже если он будет, как сказать, с автоматическим управлением, без участия человека. Ну, без участия человека, наверное, да. То есть будет подразумеваться там какое-то у него там программное обеспечение, которое будет заменять интеллект человека при принятии решений. Ну вот. То есть в терминологии, так сказать, какие-то есть вот непривычные такие моменты, скажем так.
Да, область развивается, и поэтому, вот возвращаясь к вопросу классификации роботов, кроме манипуляционных, есть так называемые мобильные роботы.
Uh-huh.
То есть это роботы, которые, они могут быть на колесной платформе, на всенаправленной платформе, на гусеничных, шагающие роботы, ползающие. Кроме того, есть беспилотные летательные аппараты, надводные роботизированные объекты, подводные. Ну, то есть, буквально на суше, в воздухе, в воде, везде могут иметь место те или иные автоматически функционирующие роботические системы.
Mm-hmm.
И в этом смысле беспилотный автомобиль, который вот сейчас только появляется, он, по сути, тоже является роботом. То есть, mm-hmm. это тот же самый мобильный робот на колесной платформе, который представляет в данном случае автомобиль. При этом бывают такие приложения, когда эти роботические системы могут комбинироваться. То есть робот-манипулятор может быть установлен на мобильную платформу
uh-huh.
и выполнять сразу спектр, ну, более широкий спектр задач. Во-первых, это навигация в каком-то помещении автоматическое, uh-huh. и, во-вторых, манипулирование какими-то объектами. Вот. Поэтому в этом смысле, что мы понимаем под роботом, оно довольно, ну, широком, можем посмотреть с широкой точки зрения.
То есть робот, который такой антропоморфного вида, это все равно некий вот как бы мобильный робот, адаптированный с роботом-манипулятором, да? Потому что руки его, скажем, это робот-манипулятор, да. А ноги – это вот некое мобильное что-то, да?
Ну, это, по сути, тоже манипулятор. То есть mm-hmm. это перевернутый маятник фактически. Mm-hmm. То есть шагающий робот. Те методики с точки зрения управления, конструирования этих механизмов, они эквивалентны, что в случае обычной роботизированной руки, что в случае шагающего механизма. Есть mm-hmm. своя специфика, конечно, но в целом подходы, они плюс-минус похожи.
Mm-hmm.
Вот. И что касается промышленности, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, на сегодняшний день уровень развитие робототехники достиг такого уровня, что роботы могут автоматически выполнять конкретные задачи без участия человека. То есть, mm-hmm. ну, естественно, там на человеческой цепочке могут там участвовать операторы, которые обслуживают роботов, но конкретно те операции, которые касаются сборки, покраски, сварки и различных других операций в промышленности, они уже сегодня, то есть это абсолютная реальность, уже сегодня они выполняются роботами.
А вот мы как-то беседовали с Антоном Пыркиным, и он рассказывал, что, значит, есть некая технологическая революция, и, значит, и мы переходим вот в новый этап. Там на каком-то этапе была третья технологическая, значит, сейчас четвертая технологическая. Вот да. Можешь чуть-чуть раскрыть, да. прежде чем мы дальше пойдем?
Да, ну первое – это, во-первых, так называемая индустриальная
uh-huh.
эпоха, когда перешли от ручного труда к машинам. То есть. Далее это, что касается информационной, то есть когда информация стало ключевым продуктом всех товаров, услуг и так далее, и так далее. То есть это связано с появлением, во-первых, цифровой техники, микропроцессоров, компьютеров, интернета как такового. На сегодняшний день мы входим в новую, скажем так, ну, она развивается, новую эру, скажем так, которая предполагает появление так называемых киберфизических систем.
Uh-huh.
Под киберфизическими системами мы понимаем умные системы, которые могут коммуницировать друг с другом.
Uh-huh.
Мой любимый пример, который достаточно такой иллюстративный, это тот же самый автомобиль.
Uh-huh.
В автомобиле существуют так называемые встраиваемые системы. То есть это те системы, которые, будучи интегрированными в автомобиль, выполняют какую-то конкретную функцию. То есть это, допустим, подушки безопасности, которые срабатывают при обнаружении столкновения. Это климат-контроль, например. Это система впрыска топлива и так далее. То есть их множество в автомобиле. И они выполняют какую-то свою конкретную задачу. Следующий этап – это мы объединяем все эти встраиваемые системы в одну единую сеть в пределах автомобиля. При объединении этих систем мы, как инженеры, можем разрабатывать какие-то более сложные сценарии, автоматизировать. Например, на базе обмена информации между отдельными подсистемами. Допустим, такой автомобиль, высокотехнологичный, может при обнаружении контакта днища автомобиля с поверхностью, допустим, зимой, когда наледь на дорогах, при обнаружении контакта он автоматически может подать сигнал на подъем подвески, управляемой. В то же время при обнаружении, скажем, там, падения давления в шинах, также он может разгрузить то или иное колесо. При увеличении скорости он может опустить подвеску для того, чтобы для большей устойчивости. То есть на базе обмена информацией между вот этими отдельными подсистемами можно выполнять более сложные задачи. Следующий этап, это вот тот самый, который предполагает интеграцию кибернетических систем, это что будет, если мы автомобили подключим к интернету. То есть в данном случае будет возможность выстраивать такие сценарии, которые предполагают обмен информацией между автомобилями, и тем самым можем, например, снизить количество дорожно-транспортных происшествий, поскольку два автомобиля едут на перекресток, то есть они заранее уже знают, что они не допустят столкновения. И сейчас в этом направлении наука движется в разных областях. Это не только транспортные системы, это и промышленные системы. Вот. С этим же связан термин так называемый индустрия 4.0, который предполагает роботизированное производство без участия человека. То есть технические цепочки оборудуются роботизированными ячейками, которые функционируют автоматически. И в силу своей работы могут как-то самонастраиваться для достижения какого-то эффективного выхода, соответственно.
Ну вот ряд футурологов, естественно, высказываются на тему того, там, я так понимаю, что есть и за, и против, но не то чтобы за и против, мне кажется, что против-то здесь уже ничего не может быть, поскольку это уже реальность, которая уже существует, и все технологии, весь бизнес мира будет идти в эту сторону. Вопрос заключается только в том, адаптации мозгов обычного человека, потому что я уверен, что вы как разработчики, возможно, как бы больше это понимаете, может быть, эмоционально принимаете это легче гораздо, но жить в этом, пользоваться этим всем, наверное, будет тяжело даже вам. Может быть, это уже только следующим поколением будет, они в этом родятся, в этом сформируются, и для них это будет реальностью. Точно так же, как сейчас молодые люди не понимают, как можно было вот, как можно вообще жить без вот этого, и не понимают, как это вот подойти к парадной и орать там «Лёха, выходи», да, то сейчас можно все делать через телефон. Пройдет еще каких-то 20-30 лет, значит, я думаю, что и это станет реальностью. Вопрос только, как психологически людям под это все адаптироваться, с одной стороны, и если, значит, мы сварщика заменим каким-то роботом-сварщиком, как он будет зарабатывать. То есть вот эти все вещи, они очень нетривиальны. Если нам не понадобится больше водитель такси или автобуса, то тогда что будут делать эти люди? И вот это все, конечно, такие моменты очень острые, нетривиальные, но оставим это на обсуждение футурологам. А мы можем приступить тогда непосредственно к теме нашей беседы сегодняшней. Все-таки базисом, как я понял для себя, базисом любого вот робота является это вот как раз-таки вот эти вот звенья некие, да? То есть какая-то пара кинематическая, там двузвенная, трехзвенная и тому подобное. Или я не до конца, так сказать, правильно формулирую?
Смотрите, робототехника – достаточно молодая наука, прикладная наука, но она достаточно уже сформировалась на сегодняшний день, и она представляет собой комбинацию инженерных компетенций из разных областей. Это, их можно разделить на две категории. Это то, что касается аппаратной части конструкции, это механика, мехатроника, электропривод, датчики и так далее. То есть все, что касается проектирования роботов. И вторая компонента, она сугубо программная. Это разработка алгоритмов управления, программирование, обработка данных с датчиков, интегрирование систем технического зрения. То есть та компонента, которая, благодаря которой мы можем добиться какого-то желаемого поведения системы. То есть заставить робота выполнять какую-то полезную для нас работу. И моя роль в этом процессе – это что касается управления. То есть управления техническими системами с точки зрения системного анализа. И в этом смысле все механические системы, они, к ним применим определенный спектр задач, которые подлежат решению для того, чтобы спроектировать, разработать систему управления. Вообще, в нашей профессиональной деятельности я бы выделил три компоненты, ну, для того, чтобы дать представление о том, что из себя представляет инженер по системе управления. Первое – это как фундамент, это физическая компонента. То есть мы, в зависимости от того, с какой системой работаем, используем тот или иной раздел физики. То есть если мы работаем с механическим системой, мы берем закон Ньютона и далее строим какие-то алгоритмы. Также можем работать с оптическими системами, с химическими. То есть широкий спектр систем, к которому соответствуют соответствующие физические процессы. Далее следующий и превалирующий.
Можно перебить, но вы работаете все-таки с результатом труда физиков или химиков, то есть уже с конкретным приложением.
Да.
То есть вот эта система, там какая-нибудь, даже если говорить об оптике, дает вот такой-то сигнал, так-то его обрабатывает, его можно встроить в вашу систему таким-то способом. Да? То есть вы не лезете в оптику, вы уже работаете с приложением.
Физика – это как фундамент того, на чем далее базируется вообще наша деятельность. Превалирующая роль – это прикладная математика. То есть… Далее на базе физических процессов мы, во-первых, анализируем эти физические процессы математически формализованным образом. То есть мы строим динамическую модель объекта, выделяем какие-то полезные для нас сигналы, то есть те, которые мы хотим регулировать. В контексте робота это, естественно, координаты. То есть мы хотим управлять координатами, возможно, скоростями, и мы их определяем соответствующим образом. Кроме того, выделяем некоторые сигналы, с помощью которых мы можем управлять. То есть, грубо говоря, у нас есть черный ящик, у которого есть выходные перемены, которые мы регулируем, и входные перемены, с помощью которых мы регулируем. Вот. И далее в этой компоненте математической мы строим, как я уже сказал, динамическую модель и регуляторы. То есть алгоритмы управления, с помощью которых мы, во-первых, замыкаем систему, то есть мы строим управление на базе обратной связи. То есть поступают данные с датчиков, эти данные с датчиков мы обрабатываем в нашем регуляторе и вырабатываем некоторые управляющие сигналы, которые поступают на ту или иную систему, и тем самым мы добиваемся желаемого введения выходной перемены. Далее, после того, как мы получили эту процедуру математическую, мы ее интегрируем в ту или иную систему. То есть мы программируем, грубо говоря. И в данном случае мы языком программирования пользуемся как инструментом. Инструментом для того, чтобы научить, ну, грубо говоря, наш робот делать то, что нам нужно. Вот. И в контексте теории систем управления, как я уже говорил, в робототехнике есть ряд задач, который применим для, в общем-то, любой роботической системы в той или иной степени, то есть как для манипуляторов, так и для квадрокоптеров, мобильных роботов. То есть каждая из этих задач, она имеет место быть. Естественно, там есть своя специфика у каждого и конкретного класса роботов, но в целом плюс-минус оно похоже. Когда мы начинаем разрабатывать систему управления для роботов, первое, с чем мы сталкиваемся, это с кинематикой. Раздел кинематический анализ. Здесь, ну, проиллюстрируем все эти задачи на каком-то манипуляционном роботе. Здесь я, пожалуй, воспользуюсь доской. Манипуляционный робот представляет собой последовательно соединенные жесткие звенья, которые соединены между собой сочленениями. Сочленения могут быть двух типов. Это либо вращательные сочленения, когда одно звено относительно предыдущего определено с помощью некоторого угла θ и θ. И второй тип – это телескопическое звено. В данном случае два звена относительное расположение одного вечно предыдущего определяется некоторым линейным смещением d и t. И в данном случае эти две переменные мы в рамках кинематического анализа рассматриваем как так называемые обобщенные координаты. Переменная q, которая может принимать значение либо θ и t в случае вращательного сочленения, либо d и t в случае телескопического сочленения или призматического, можно назвать.
Да. Ну, то есть, есть вот, я так понимаю, декартовы координаты по осям, а есть эллиптические координаты. Вот здесь как раз-таки, да, смещение по оси и углу поворота – это как раз-таки вот эллиптические, правильно?
Давайте я нарисую картинку, чтобы было понятнее, о чем будет речь. То есть, есть простейший робот. Простейший робот. Двузвенный плоский манипулятор, то есть плоский, то есть двигается в плоскости. Процедура, естественно, масштабируемая на более сложные схемы, на пространственные роботы, трехзвенные, шестизвенные и так далее. И здесь у нас есть, во-первых, те самые обобщенные координаты. Давайте обозначим систему координат, базовую x0, y0. И привяжем систему координат к каждому звену. Это x1, y1, и здесь тоже x2, y2. Здесь у нас вообще на координаты. θ1, и здесь θ2. То есть общенные координаты однозначно определяют положение нашего робота в пространстве. Кроме того, у нас есть декартовые координаты. X, Y. Это линейные координаты. Кроме того, угол поворота. То есть угол поворота φ. То есть твердое тело в пространстве в плоскости определяется тремя координатами. Двумя линейными и одной угловой. В пространстве, соответственно, там будет 6 координат. 3 линейные и 3 угловые координаты, которые могут быть в зависимости от выбранной параметризации поворота, либо угла Эйлера, либо угла Крена, Тангажа, Рыскани и так далее. И в рамках кинематического анализа мы решаем две фундаментальные задачи робототехники. Это, во-первых, прямая задача кинематики. Она предполагает вывод выражений, которые позволяют определить, чему равны координаты инструмента при заданных координатах в общем. И обратная задача кинематики, естественно, которая, соответственно, как следует из названия, носит обратный характер. То есть при заданных координатах инструмента, при заданном положении, ориентации, нам необходимо рассчитать, чему равны наши общенные координаты.
Координаты инструмента – это конечная точка, я так понимаю, звена, да?
Координатная точка. И здесь будет закреплен тот или иной инструмент в зависимости от того, какую мы задачу решаем. То есть тот инструмент, который фактически решает. То есть это либо сварочный аппарат, либо захватное устройство и так далее. То есть их великое множество.
Вопрос. Если мы в плоскости находимся, то координаты конечной точки x и y, они, в принципе, определяют ее в пространстве однозначно. Зачем используем еще угол φ?
Угол φ определяет ориентацию системы координат x2, y2 относительно базовой системы координат x0, y0. То есть любое любое...
То, насколько мы повернули как бы базовую систему координат.
Да, ну, систему, связанную с инструментом. Так вот, давайте выведем эти выражения. Они, в принципе, будут тривиальны для плоского случая. Первая задача, прямая задача кинематики, мы можем решить следующим образом. Здесь такие проекции. Здесь будет x, то есть наша линия координат x. Здесь будет x, скажем так, иначе у нас будет конфликт переменных. Так, x равняется. Здесь у нас длина звена А1, здесь А2. То есть мы знаем параметры нашей кинематической схемы, имеется в виду длину звеньев. Определяем первый отрезок до сочинения второго таким образом. То есть мы знаем, чему равен угол тета 1, знаем, чему равно а1, соответственно, можем написать, что а1 умножить на косинус тета 1 – это первый отрезок. То есть косинус отношения прилежащего катета гипотенузы мы умножаем на а1, получаем катет. Все просто. Далее, плюс. Переходим к этому участку. Здесь можно написать так вот. Здесь этот угол равен тета 1. Точно так же. Мы берем а2, умножаем на косинус угла тета 1 плюс тета 2. То есть сумма двух углов. И получаем отрезок следующий. В сумме получаем x. То же самое справедливо для оси y. То есть а1, это в данном случае умножение на косинус и на синус, отношение противолежащей катетки гипотенузы, синус тета 1 плюс а2, здесь тоже самое, синус и сумма углов. Синус тета 1 плюс тета 2. Все, мы решили прямую задачу кинематики. То есть при заданных значениях тета 1, тета 2, при известных длинах мы можем получить x, y. Теперь ориентация. То есть как определить, каким образом наш ориентир. В данном случае это тривиально, то есть это просто тета 1 плюс тета 2. Фактически, то есть угол фи у нас будет равен тета 1 плюс тета 2. Но как это делается, чтобы это далее можно было масштабировать на более сложную систему, давайте пропишем, как это выводится. Выводится очень просто. Есть, допустим, есть две системы координат. x0, y0. И есть некоторая система координат, которая повернута на некоторый угол. Допустим, x1, y1, на угол, скажем, φ. И кроме того, есть какая-то точка в пространстве. Точка P. Эта точка будет иметь два набора координат. Первый набор выражен относительно нулевой системы, второй набор относительно первой системы. То есть она будет иметь соответствующие координаты. P0 – это x0, y0. И P1 – это x1, y1. Очевидно, что если мы знаем этот угол φ, мы можем как-то связать эти два набора друг с другом. Они связываются с помощью так называемой матрицы поворота. То есть P0 связан с через матрицу поворота R01 P1. То есть, домножая на эту матрицу, вектор координат относительно первой системы, мы можем получить вектор координат относительно другой системы. Что из себя представляет матрица R01? Она может быть выведена с помощью проекций. То есть, грубо говоря, мы опускаем проекции и записываем их через скалярное произведение. Так, давайте здесь запишем. Здесь тоже О0 и О1, то есть они находятся, система точка отсчета в одной совпадают. R01 представляет собой проекции осей x1 на x0, чтобы потом при домножении на соответствующий вектор координат мы получали вектор относительно базовой системы. Итак, проекции запишем с помощью скалярного произведения. Это x1 на x0 и x1 y0. И здесь, то есть, y1 на x0, y1 на y0. Это скалярное произведение. Скалярное произведение – это произведение длин векторов на косинус угла между ними. Здесь у нас единичные векторы, поэтому записываем только косинусы. Первый x1 – это, соответственно, косинус Глафи. Так, так. Второй x1 на y0. Это косинус. Между x1 и y0 будет пи на 2 минус фи. Пи на 2 минус фи. И по формулам поведения, то есть мы здесь можем заменить на синус, то есть мы можем записать не косинус пи на 2 минус фи, а синус фи в данном случае. В рамках кинематического анализа мы активно используем тригонометрию. Здесь y1 умножить на скаляр напряжение x0. То есть y1, x0. Здесь мы возьмем косинус фи плюс пи на 2. То есть это тот же самый угол, вернее, тот же самый вектор, но повернутый на 90 градусов. То есть здесь мы взяли x1, который фи. А здесь мы возьмем y1, который тот же самый x1, но плюс 90 градусов. То есть плюс пи на 2. Косинус фи плюс пи на 2. Это будет минус синус фи.
Школьную тригонометрию придется как-то повторить.
Да, да. И последний, это точно так же мы берем синус фи, добавляем пи на 2, получается косинус. Это матрица поворота для двумерного случая, то есть это для плоскости. В трехмерном случае, естественно, там будет трехмерная матрица. И здесь точно так же мы, если применим те же самые выражения для нашего случая, манипулятора, мы получим что-то вроде матрицы R0. В данном случае 2 представляет собой косинус θ1 плюс θ2, синус θ1 плюс θ2 и минус синус θ1. То есть мы вместо φ подставляем нашу θ1 плюс θ2. Здесь косинус θ1 плюс θ2. То есть эта матрица, она показывает, каким образом у нас ориентированы системы координат, связанные с инструментом относительно базовой системы, связанной с Землей. Все. То есть в трехмерном случае мы получим трехмерную матрицу, которую можно будет параметризовать. Параметризовать с помощью трех параметров. Об этом можно будет позже тоже рассказать, как это делается. Но в целом очевидно, что для того, чтобы однозначно определить ориентацию системы координат относительно предыдущей, достаточно трех чисел. Например, углов Эйлера. Итак, мы решили прямую задачу кинематики. Она, вообще говоря, довольно простая. То есть прямая задача кинематики решается однозначно. Что это означает? Это означает, что всегда существует решение. То есть при заданных обобщенных координатах мы всегда можем найти, каким образом расположен наш инструмент и как он ориентирован. И существует специальная процедура, унифицированная процедура для кинематических схем, который называется подход Дунейта Хартенберга, который предполагает привязку систем координат определенным образом, вывод определенных параметров, так называемых параметров Дунейта Хартенберга, и решение этой задачи вполне определенным образом. С обратной задачей кинематики все сильно сложнее. То есть универсального способа решения обратной задачи кинематики в общем случае его не существует. Музыка. Обратная задача кинематики может решаться с помощью различных тригонометрических нахождения тригонометрических соотношений между звеньями сочленения системы координат. И если кинематическая схема достаточно сложная, то обратная задача кинематики, соответственно, решить сложно. Поэтому производители роботов, они, как правило, выпускают такие роботы, таких кинематических схем, для которых уже образная схематика некоторым образом прорешена. То есть существует процедура, так называемая кинематическая декомпозиция, с помощью которой можно найти такое решение. Но в общем случае это всегда творчество определенно инженерное. В данном случае все просто. То есть мы знаем x, y, нам необходимо определить, чему равно θ1, θ2. Рассмотрим отрезок, который соединяет начало базовой системы с началом отсчета системы, связанной с инструментом, обозначим за пример B, и из курса, из школьного курса мы знаем, что квадрат B квадрат равен x квадрат плюс y квадрат. Элементарно. Кроме того, можем использовать теорему косинусов. С другой стороны, то есть B2 равняется сумма квадратов двух сторон, то есть обратим внимание на треугольник, который сформирован отрезком B, A1 и A2. Сумма квадратов двух других сторон это A1 квадрат плюс A2 квадрат минус удвоенное произведение. Это 2A1, A2 на косинус угла между ними. Косинус угла между ними это 180 минус θ2. То есть π минус θ2. И опять же, по формулам приведения можем сказать, что это равняется А1, ну то есть вот это все, это 2А1, А2, косинус θ2. То есть сейчас минус пропадает, здесь π пропадает. Далее подставляем одно выражение в другое и записываем в итоге, что у нас есть. Давайте вот так сделаем. x2 плюс y2. Подставили одно в другое, получили. После этого можем выразить косинус. Вернее, косинус. То есть косинус у нас будет косинус угла θ2 равен. x2, x квадрате, y квадрате, минус 1 квадрат, минус а2 квадрат, деленное на 2а1, а2. Длины звеньев у нас не нулевые, поэтому мы вправе писать, то есть деление на 0 у нас в данном случае не будет. Мы нашли косинус угла θ2. Далее, то есть все эти значения с правой стороны, они нам известны. Используя функцию аркосинуса, мы уже можем найти, чему равен θ2. Однако, в данном случае, первая сложность, с которой мы сталкиваемся, это заключается в том, что одному и тому же набору x, y может соответствовать две конфигурации. То есть, грубо говоря, локоть хоть либо сверху, либо снизу. x, y в данном случае будет одинаковый. А угол θ будет разный. Для того, чтобы это учесть при расчете образной кинематики, мы будем использовать расчет угла θ2 через обратную функцию от тангенса. То есть существует такое фундаментальное выражение синус квадрат θ2 плюс косинус квадрат θ2 равняется 1. Отсюда можем вывести, что синус θ квадрат равняется плюс-минус корень 1 минус косинус θ2 в квадрате. Косинус θ2 у нас уже известен. Можем присвоить какое-то значение c. И здесь написать, что плюс-минус 1 минус c квадрат. После этого можем, то есть, зная выражение синуса и косинуса, можем рассчитать, чему равен тангенс. То есть, тангенс – отношение синуса и косинуса. Соответственно, арктангенс – это отношение, ну, дает нам значение θ2. При этом мы будем пользоваться функцией арктангенса от двух аргументов. То есть, есть обычный арктангенс от одного аргумента. Это октангенса двух аргументов. Сейчас поясню, для чего. Октангенса двух аргументов. Первый у нас идет синус. Плюс-минус 1 минус c в квадрате. И c. То есть вот два аргумента.
Угу.
Это равняется тета 2. Таким образом нашли вторую обобщенную координату. В зависимости от того, чему равна тета 2,
угу,
определяем дальше тета 1. В данном случае у нас здесь есть неопределенность. То есть мы можем выбрать либо плюс, либо минус. От этого будет зависеть, как будет располагаться конфигурация. И в зависимости от того, как она будет располагаться, от этого будет зависеть значение тета 1. Поэтому мы сначала ищем тета 2, потом на базе полученного решения ищем тета 1. Арктангенс от двух аргументов необходим для того, чтобы определить квадрант плоскости. То есть, если мы возьмем плоскость, возьмем, допустим, 45 градусов, посчитаем синус и косинус, то это будет корень из 2 на 2,
угу,
то есть синус будет равен корню из 2 на 2, в данном случае пи на 4. То есть синус пи на 4 равен косинус пи на 4 равняется корень из 2 на 2. Ну и, соответственно, тангенс будет равняться соотношению соответствующим единичкам. Если мы возьмем угол минус 3 пи на 4, то есть этот угол минус 3 пи на 4, синус и косинус будут равны минус корень 2 на 2, и, ну, то есть оба они будут равны минус корень 2 на 2. При этом тангенс будет также равен единице.
Mm.
То есть если мы считаем тангенс от одного аргумента, мы не можем определить знаки синуса и косинуса.
Mm-hmm.
И от двух аргументов необходим для того, чтобы определить не только общее значение, но и также идентифицировать знаки. Кроме того, арктангенс одного аргумента, он не определен, когда косинус у нас равен нулю. То есть тангенс – это отношение синуса к косинусу. В всех значениях, когда косинус равен нулю, арктангенс мы уже рассчитать не можем. Арктангенс двух аргументов можем. То есть это преимущество. И везде повсеместно мы в робототехнике используем вот именно такое выражение. Далее осталось нам определить, чему равен угол θ1. Это делается очень просто. θ1 равняется. Здесь мы рассмотрим два угла. То есть θ1 образован у нас первым звеном и осью х0. Нам необходимо рассмотреть, во-первых, угол, образованный отрезком B и x0, и угол, образованный B и A1. Ну, можно обозначить первый за, скажем, альфа, второй за бета. Давайте это сотрем, чтобы не загромождать чертеж. И получается, что угол θ1 равняется альфа минус бета. Далее определяем, чему равен альфа. Точно так же берем арктангенс от двух аргументов y, x. Все просто. Y и x. Минус. Данный угол бета мы также будем считать через арктангенс. Каким образом? То есть здесь мы можем провести нормаль и получить прямоугольный треугольник. Не знаю, сколько это видно, но он прямоугольный, и можем рассчитать угол альфа таким образом, что арктангенс от двух аргументов. Первый – это А2. А2 – это длина второго звена, умноженная на синус θ2. То есть А2 – это, вернее, синус θ2 – это отношение противолежащих, это гипотенузе, умножаем на А2, получаем сторону прямоугольника. И это первый аргумент. И второй аргумент – это сумма А1 и отрезка, который будет у нас А1 плюс А2, умноженный на косинус. А2 умноженное на косинус θ2. Будем так. Все, мы решили оборотной точки кинематики. То есть сначала считаем тета-2, потом считаем тета-1 на базе значения тета-2, то есть оно используется. Таким образом, мы решили две задачи, обратной точки, прямой точки кинематики, обратной точки кинематики. На базе решения этих двух задач, далее переходим к следующему этапу, это решение задач кинематики по скорости. То есть в данном случае мы говорили исключительно только про координаты, то есть положение, связь координат инструмента и обобщенных координат. Кроме того, очевидно, что в процессе движения у нас инструмент будет двигаться с какой-то скоростью линейной угловой, и также имеет место производные по обобщенным координатам. То есть это один с точкой, это два с точкой. И для того, чтобы разработать систему управления, нам необходимо, соответственно, найти соотношение между этими скоростями с помощью кинематики по скоростям. Каким образом это делается? Давайте еще раз запишем, чему равно прямая точка кинематики. Далее мы будем дифференцировать. Так, здесь А1 умноженное на косинус θ1 плюс А2 на косинус сумма θ1 плюс θ2. И Y равняется А1 синус θ1 плюс А2 косинус θ1 плюс θ2. Берем производную от левой и правой части. D по dt x равняется минус А1 синус θ1 минус А2 синус суммы углов θ1 плюс θ2. Точно так же здесь. D по dt y равняется А1 косинус θ1 плюс А2 косинус суммы углов θ1 плюс θ2. Далее мы группируем все слагаемые таким образом, чтобы записать выражение в матричном виде. То есть с левой стороны у нас будет производная x точкой. Здесь у нас будет некоторая матрица. θ1 с точкой, θ2 с точкой. То есть нам необходимо сгруппировать каждый из элементов матрицы таким образом, чтобы при домножении вектора θ1 с точки, θ2 с точки на матрицу получили данное выражение. Так, θ1 здесь будет минус А1 синус θ1. Давайте записывать синус для краткости таким образом. S θ1. θ1 будет у нас здесь. Далее, минус А2 θ1 синус суммы θ1 плюс θ2. То есть, если раскроем скобки, у нас θ1 появится здесь. И да. Далее, здесь записываем выражение, которое связано с θ2. Это, во-первых, здесь минус А2 синус суммы углов θ1 плюс θ2. Так. Точно так же здесь. А1 косинус θ1 А2 плюс А2 косинус сумма. Косинус θ1 плюс θ2. И здесь остался А2 косинус суммы θ1 плюс θ2. Здесь еще будет. Эта матрица, которая будет связывать производные координаты инструмента и производные обобщенных координат, называется матрица Якоби. И она будет зависеть от текущей конфигурации. Под конфигурацией мы понимаем вектор обобщенных координат. То есть Q это θ1, θ2. И в все возможные Q мы называем конфигурационным пространством, соответственно, n-мерным. N – количество степеней свободы роута. Итак, эта матрица, она связывает, соответственно, скорости обобщенные, обобщенные скорости и скорости движения инструмента. Таким образом, мы решили прямую задачу кинематики по скоростям. То есть при заданных обобщенных координатах мы можем вычислить, с какой скоростью движется наш, у нас инструмент. Обратная задача кинематики, она легче. В сравнении с обратной задачей кинематики по координатам, по скоростям она легче. Все, что нам нужно, это взять обратную матрицу от Якоби. То есть обратную матрицу берем для того, чтобы получить, чему равны обобщенные координаты θ1 и θ2. Берем обратную матрицу, считаем детерминант 1. Здесь будет общий k коэффициента 1, а 2. И тоже используем формулу приведения из тригонометрии. В итоге у нас получится синус θ1 плюс θ2 минус θ1. То есть в итоге получается синус θ2. Это у нас детерминант. Матрица у нас получается А2 косинус суммы углов θ2, θ1, θ2. Здесь минус А1 синус θ1 минус А2 синус суммы углов θ1, θ2. Здесь А2 синус θ1 плюс θ2. Здесь минус А1 косинус θ1 минус А2 косинус θ1 плюс θ2. 1, а2. Здесь уже не вмещается, но справа мы должны, естественно, домножить на x точкой и y точкой. Таким образом, мы решили обратную задачу кинематики по скоростям, получили обратную матрицу от Якоби. Здесь несложно заметить, что у нас есть деление на синус от угла θ2. То есть при угле равном нулю, соответственно, у нас имеет место сингулярная, так называемая сингулярная конфигурация. То есть при θ2 равном нулю у нас происходит деление на ноль, и получается, что обратная матрица, мы не можем взять прямую обращение обратной матрицы от матрицы Якоби. Такие конфигурации называются сингулярными. И на самом деле это головная боль для инженеров, поскольку планировать движение нужно таким образом, чтобы избегать так называемой сингулярной конфигурации. Они в том числе связаны с неразрешимостью обратной задачи кинематики, то есть когда мы решаем обратную задачу кинематики для большого робота, у нас там тоже могут быть определенные ограничения, которые в итоге могут вливаться на те или иные сингулярные конфигурации. В конкретных роботах производители зачастую, ну, для того, чтобы избежать, минимизировать, вообще говоря, появление этих конфигураций, они жестко прописывают в контроллер робота такой код, чтобы избегать каких-то точных значений, то есть 90 градусов, 180 градусов. Пипи, надо, то есть те значения, которые могут обнулять определенные тригонометрические выражения, они на самом деле просто добавляются какая-то некоторая дельта. То есть, если мы задали угол, скажем, π на 2, то смотрим в консоль, видим, что она на самом деле не 90, а 89 градусов, например. То есть, ну, визуально это незаметно, но с точки зрения вычислений мы таким образом можем избежать. И тем не менее это не помогает. То есть зачастую при движении контроллер может выдать ошибку, что обнаружена сингулярная позиция. То есть нужно перейти в ручной режим, вывести его и как-то дальше двигаться. После того, как мы решили обратную задачу кинематики по скоростям, эту матрицу Якоби мы можем использовать при получении, во-первых, динамической модели манипулятора и в синтезе управления. Следующим этапом после кинематики по скоростям у нас следует планирование движения. То есть, прежде чем разработать систему управления, нам необходимо определить, какое именно движение мы хотим, чтобы робот его выполнял. Для этого выполняют также две подзадачи. Первое – это планирование маршрута. Под маршрутом мы понимаем геометрическую последовательность расположения опорных точек. То есть, допустим, мы говорим, что мы хотим, чтобы манипулятор прошел через какие-то 4 опорные точки, чтобы переместить объект точки А в точку Б. Ему нужно его захватить, поднять, перенести и далее опустить. Мы эти опорные точки можем задавать вручную с помощью каких-то конфигураций. Можем задать их в декартовом пространстве, то есть задать x, y, z и ориентацию инструмента. Ну, и далее решить образец кинематики, получить соответствующий вектор обобщенных координат, который соответствует данной опорной точке. Можем сразу задать их в опорных точках, то есть можем подвести манипулятор в конкретную точку, запомнить конфигурацию и далее ее использовать в системе. Вот. Можно этот процесс автоматизировать, то есть есть подходы, которые позволяют сгенерировать набор каких-то опорных точек с помощью различных методов, и далее их использовать, то есть автоматизировать. Но зачастую это необходимо в тех случаях, когда нужно динамически корректировать движение. То есть, когда у нас роботехническая ячейка оборудована системой технического зрения, различными датчиками, и робот функционирует таким образом, что ему нужно перепланировать движение. Если движение жестко задано, то, естественно, целесообразно его вручную задать и далее с этим работать. После того, как мы определили последовательность опорных точек, необходимо спланировать так называемую траекторию. Под маршрутом и под траекторией мы понимаем разные понятия. Под маршрутом – это сугубо только точки в пространстве. Под траекторией мы понимаем параметризованную по времени эволюцию движения робота между этими точками. То есть это функции времени, которые будут впоследствии отправляться на нашу систему управления для слежения. То есть это будет некоторый Q со звездочкой от T. То есть это некоторый командный задающий сигнал, который будет отправляться в нашу систему для отслеживания. То есть мы далее будем считать ошибку рассогласования между задающим сигналом и фактическим, который мы получили с помощью датчиков, получаем рассогласование, и потом на базе этого рассогласования мы уже строим регулятор. Кроме того, поскольку мы синтезируем планировщик траектории, естественно, мы можем взять производную и получить тот же самый полином, но для обобщенных скоростей и для ускорения в том числе. Для решения этой задачи может использовать так называемый метод планирования с помощью сплайн-функций. Сплайн-функции предполагают определение задания некоторого полинома Q итого, то есть для звена. Таким образом, А, скажем, пятой степени плюс А4 Т в четвертой степени плюс А3 Т в третьей степени, А2 Т во второй степени, А1 Т и плюс А0 Т. А Т – это момент времени, то есть от начального времени Т0 до конечного ТФ финального. Мы можем подставить любой момент времени и, соответственно, получить при рассчитанных, вернее, коэффициентах данного полинома, мы можем получить, чему равняется обобщенная координата. То есть, таким образом, мы решаем задачу интерполирования значений между опорными точками. То есть, здесь мы рассчитали, чему равен Q0, имеется в виду вектор всех обобщенных координат. Здесь Q1, здесь Q2, здесь Q3. А между ними мы определяем, чему они могут быть равны, с помощью некоторого полинома. Ну, то есть задаем. Кроме того, можем взять производную, то есть Q и T с точкой это 5 умноженное на 5, Т4 и так далее. То есть мы берем просто производную данного полинома, получаем полином, который описывает изменение обобщенных скоростей. Следующая производная описывает изменение обобщенных ускорений. И таким образом, имея этот набор полиномов, мы можем далее записать систему уравнений с учетом всех ограничений. То есть вот эти опорные точки, которые мы здесь задали, они определяют условия граничные. Mm-hmm. То есть мы точно знаем, что в момент времени t0, то есть сюда поставляем t0, q должно быть равно значению, которое мы задали на этапе планирования маршрута. Далее точно так же мы определяем, чему должна быть равна скорость, чему должно быть равно ускорение в каждой из этих точек.
Mm-hmm.
Далее подставляем это все в нашу систему. В итоге можем записать в матричном виде это. Мы можем расписать это для простейшего какого-то случая. Скажем, когда у нас есть две точки. Для двух точек у нас, соответственно, задана конфигурация Q0, скажем, θ0. Задано ускорение Q0, это V0. И ускорение альфа. То же самое здесь. Q1 это θ1. Q1 с точкой это V1. Альфа. Здесь Q1 точка. V. Альфа. Альфа 1. Далее мы считаем производные.
Угу.
Первую, вторую. И для каждого из этих выражений выписываем, соответственно, систему в данном случае из шести уравнений. То есть у нас есть шесть неизвестных коэффициентов: А5, А4, А3, А2, А1, А0.
Почему пятого порядка?
Пятого порядка, потому что у нас шесть коэффициентов.
Почему шесть коэффициентов?
Потому что у нас шесть известных. То есть угу. У нас есть координаты, скорость и ускорение, заданные для начальной точки и для конечной точки.
Шесть коэффициентов рассчитываем, поэтому уравнение из шести параметров.
То есть у нас количество неизвестных коэффициентов должно соответствовать количеству уравнений.
Угу.
Мы составляем систему уравнений из шести уравнений, записываем в матричном виде, таким образом, что с одной стороны у нас те выражения, которые мы здесь задали, то есть θ2, v ноликовое, альфа ноликовое, θ1, v1, альфа 1, то есть известные. Mm-hmm. Здесь у нас будет матрица, которая будет состоять из коэффициентов при взятии производных, то есть в данном случае 5 умноженное на t2, то есть умноженное на время.
Угу.
А здесь у нас будет вектор неизвестных параметров. То есть А5, А4, А3, А2, А1, А0.
Угу.
То есть вектор коэффициентов при домножении на матрицу будет давать нам те самые значения. Далее, обращая эту матрицу, она будет обратимая, можем определить вектор неизвестных коэффициентов и далее подставить их в наши выражения, и таким образом мы получили наш планировщик траектории. Следующим этапом нам необходимо получить динамическую модель. То есть динамический анализ нашего робота, он предполагает нахождение. То есть до сих пор в рамках кинематического анализа мы рассматривали только координаты скорости без привязки к каким-то силам, моментам и так далее. То есть чтобы учесть эти эффекты, силы трения, гравитации и так далее, нам необходимо, во-первых, взять соответствующий закон Ньютона, получить выражение для механической системы и далее на базе него уже строить систему управления. Ну, в простейшем случае, допустим, у нас есть какая-то точка, которая обладает массой, материальная точка, на нее действует сила тяжести mg, к ней приложена какая-то сила F, которая компенсирует действие этой силы тяжести. Здесь у нас y, здесь x. Записываем второй закон Ньютона. M, y, две точки. То есть масса на ускорение равняется сила минус mg, гравитация. Далее нам необходимо, мы можем преобразовать это выражение некоторым образом. Каким? запишем таким образом, что m y с двумя точками, это, во-первых, производная по времени m y с точкой. Далее это выражение можем расписать через частную производную. Т производная по y с точкой равняется 1, 2 m y в квадрате. Что это означает? Это означает, что если мы рассчитаем на частную производную, она будет равна m y с точкой.
Mm-hmm.
Когда мы берем частную производную по y с точкой, 2 спускается коэффициент, сокращается, получается m y с точкой. Вот это выражение у нас представляет собой кинетическую энергию. Точно так же поступим с выражением mg. mg. Частная производная. mgy по y. То есть, опять же, когда берем частную производную, получаем mg. И данное выражение представляет собой потенциальную энергию. P. P, частная производная, по y. Далее. Ну и здесь, соответственно, тоже. D, dt, y с точкой, k. Далее мы определяем так называемый лагранжан. Лагранжан, давайте здесь определим как разницу кинетической потенциальной энергии. K минус P. Вот, и можем заметить, что если... Во-первых, мы вот эти выражения можем уже подставить, то есть, что касается потенциальной энергии кинетической, можем уже подставить наше выражение и, соответственно, получить следующее. D по dt производная k y с точкой равняется f минус p y. Вот. То есть мы переписали таким образом. Далее мы перепишем через лагранжан. Это уравнение Лагранж-Эйлера, которое описывает динамику любого манипулятора. Далее, что мы делаем? Мы берем кинетическую энергию, считаем для конкретного звена, то есть берем звенья с учетом их массы, инерции и так далее. Считаем кинетическую энергию, считаем потенциальную энергию, берем частные производные соответствующие, записываем это выражение и в итоге получаем уже такое же в частном виде это выражение. Как оно выглядит следующим образом. Q плюс C с точкой плюс гравитация плюс tau. То есть вот это уже уравнение динамики, записанное в общем виде для уже манипулятора. Для многозвёздного устройства, где Q это общие координаты в векторном виде, то есть здесь для конкретного звена написано, здесь в векторном это матрица инерции, матрица корреволюционных центробежных сил, матрица гравитации и моменты сил, приложенные к нашим сочленениям. Далее эту динамику можно дополнить динамикой соответствующего привода, то есть, допустим, если у нас есть электромеханическая система, у нее тоже есть своя динамика, она может быть дополнена или соответствующим образом расширена. Там же появляется трение и всякие такие системы, всякие такие эффекты. Следующим этапом, после того, как мы совершили динамический анализ, мы переходим к, собственно, управлению, к задачам управления, то есть к самой сутевой части. Управление может быть глобально двух типов. Это так называемое независимое управление сочленениями, то есть у нас многозвенная система с несколькими сочленениями, каждая из которых может управляться независимо, и управление многомерной структурой в целом. Типичная схема система управления выглядит следующим образом. У нас есть, скажем, звено. То есть в случае независимого управления одномерно у нас есть звено. Звено. Скажем так. Электромеханическое звено, оно будет, если мы сделаем соответствующий вывод, оно будет выглядеть следующим образом. 1 GS плюс K. Здесь еще интегратор. Так. Ну, в последующем можно показать, как это...
GS — это матрица.
Это какие-то физические параметры.
Я думал, это привязано к нашим выражениям предыдущим. Нет.
Можем это исправить некоторыми значениями, там, скажем, B.
Это что, какие-то физические параметры?
Какие-то, да, физические.
Например, какие?
Это момент инерции, во-первых. И различные, это вообще говоря, комбинация коэффициентов. То есть электромеханический привод, он состоит из механической части, то есть то, что обусловлено редуктором, и электрической части, это сопределение, индуктивность и так далее. У всех у них есть своя динамика, мы их все анализируем и далее записываем некоторую упрощенную модель, которая, ну, как, в каком смысле упрощенная? Мы делаем допущение, что электрическое, постоянное время электрической составляющей, она пренебрежимо мала в сравнении с механической. То есть механика, она всегда медленнее, чем электричество. Поэтому зачастую используют данную передаточную функцию, которая описывает, здесь у нас θ, ит, а здесь, соответственно, θ ит с точкой. Данный период. В общем говоря, эта модель, она описывает динамику одного вращательного сочленения электропривода. Далее, здесь у нас есть какие-то возмущения. Здесь у нас есть регулятор. Здесь у нас есть обратная связь. В общем, в случае по положению. Здесь θ со звездочкой, θ и θ. Звездочкой. То есть это тот сигнал, который мы хотим увидеть на выходе системы. То есть это желаемое значение нашего угла поворота сочленения. Здесь у нас датчик, который меряет, соответственно, выходную переменную. Здесь мы считаем рассогласование, то есть ошибка θ со звездочкой, θ минус θ и θ фактическое. То есть рассогласование между желаемым и фактическим. Далее мы это сигнал ошибки используем в нашем регуляторе. Регулятор, который вырабатывает управляющий сигнал, который впоследствии может быть подан на электропривод. В качестве, кроме того, поскольку мы в данном случае как бы забыли про существование других звеньев, то есть мы рассматриваем отдельно взятое сочленение, тем не менее мы должны помнить, что в процессе движения имеет место перекрестные связи между звеньями, то есть в процессе движения они влияют друг на друга. Кроме того, в установившемся режиме, то есть тогда, когда мы уже достигли желаемого значения нашей обобщенной координаты, у нас, в общем-то, оно во время всего движения будет влиять гравитация. И во время установившегося режима эта гравитация будет существенным образом влиять на... То есть будет появляться некоторая статическая ошибка. То есть здесь у нас так называемое возмущающее воздействие, возмущение, которое представляет собой перекрестные связи, гравитация и все прочие эффекты, которые мы не учли на данном этапе. То есть их можно рассматривать как внешние возмущения, которые подлежат компенсации. То есть мы можем разрабатывать такое управление, которое будет компенсировать влияние этих возмущающих воздействий и в итоге добиваться заданного поведения системы. Какие могут быть регуляторы? Регуляторы могут быть самые-самые разные. То есть есть классические регуляторы, такие как пропорциональный интегральный, пропорционально-дифференциальный, пропорционально интегральная дифференциальная, то есть ПД, ПИ, ПИД-регуляторы.
Что это такое? Чуть-чуть подробнее.
Давайте. Пропорциональный регулятор – это простой как палка. То есть у нас есть коэффициент, который при домножении рассогласования, то есть ошибки, просто подает это на управление. То есть, грубо говоря, если мы хотим стабилизировать звено на некотором значении, там, скажем, 45 градусов, у нас фактическое мы измерили, оно равно 30 градусов. Считаем ошибку, получаем 15 градусов, умножаем на некоторый коэффициент и просто заряжаем это в наш регулятор, и он будет как-то отрабатывать это, ну, естественно, с
плохим качеством. То есть, сигнал чуть-чуть побольше подадим, грубо говоря.
Ну, то есть, он компенсирует отклонение. Он компенсирует текущее отклонение от заданного значения.
Но это уже и за счет электрического сигнала какого-то, правильно?
Да, то есть мы управляем по силе. То есть мы, вернее, момент. Мы развиваем некоторый момент на сочленении и таким образом компенсируем вот это вот рассогласование между выходом и задним значением. Однако этого недостаточно для управления, поскольку существуют определенные инертные эффекты, и нам необходимо добавить либо интегральную компоненту, которая будет аккумулировать ошибку, в некотором смысле аккумулировать опыт и это учитывать в управлении, либо дифференциальную компоненту, которая будет как, выступать как предиктивная компонента и в некотором смысле предсказывать, как будет изменяться переменная в последующем, чтобы компенсировать это уже влияние. То есть в данном случае у нас пропорциональная компонента. Здесь мы добавляем дифференциальную компоненту. Дифференциальную. То есть К, скажем так, D. Здесь у нас КП, КД со знаком минус. То есть у нас управление в данном случае представляет собой постоянный сигнал и рассогласование тета со звездочкой минус тета и Т фактически. Минус К дифференциальная тета и ТС точка. То есть, поэтому я таким образом изобразил схему, чтобы мы в явном виде показали, как сначала измеряется координата, измеряется скорость, и можем подавать это на регулятор. Кроме того, можем здесь добавить интегральный контур. Один на S. Здесь тоже будет интегратор, который будет добавляться у нас. Давайте запишем таким образом, чтобы разделить. Потом регулятор плюс. То есть в данном случае у нас уже есть три контура. Пропорциональный, дифференциальный и интегральный.
Это координаты, это скорость, правильно?
Координаты, скорость. Это интеграл. То есть мы аккумулируем значение ошибки и компенсируем действие этой накопленной ошибки в нашем управлении. То есть, грубо говоря, когда гравитация действует на наш объект, она представляет собой некоторое статическое возмущение. Что это означает? Это означает, что у нас, когда происходят переходные процессы в заданное значение, тета звездочкой, со звездочкой, оно стабилизируется, но не на том значении, которое нам нужно. И вот это вот отклонение, оно обусловлено действием внешних сил, постоянных внешних сил. То есть, если бы они были непостоянны, тогда бы здесь были бы другие процессы, более сложные. Если они постоянные, то у нас какая-то статическая ошибка, которую можно устранить с помощью интегральной компоненты. То есть, это не нулевая ошибка, она будет накапливаться у нас на этом контуре и таким образом тоже компенсировать для того, чтобы ее устранить. Здесь мы рассмотрели простейший, естественно, регулятор. В общем случае, ну и впоследствии можно будет рассмотреть, каким образом управляется в том числе и всей многомерной структурой в целом, то есть как какое тау выбирать для того, чтобы стабилизировать всю многомерную систему в целом. Здесь разговаривать можно долго, поскольку алгоритмов управления, их вообще говоря, множество, в зависимости от того, какую задачу мы решаем. То есть все зависит от конкретной постановки задачи. Что я имею в виду? Я имею в виду, что эти объекты, эти параметры, которые вот описывают динамику нашего робота, они нам могут быть неизвестны. То есть в данном случае в динамическом уравнении, в динамической модели манипулятора будут присутствовать массы, моменты инерции, центры, координаты центров гравитации в каждого звена, и они могут быть нам неизвестны. В этом случае построить регулятор может быть сейчас нетривиальной задачей. То есть в случае, когда нам все известно об объекте, мы можем построить, рассчитать однозначные коэффициенты таким образом, то есть получить модель замкнутой системы, получить уравнение, которое описывает ее динамику, и с известными параметрами B и K в данном случае определить, чему должны быть равны соответствующие коэффициенты P-регулятора для того, чтобы добиться желаемого поведения. То есть мы можем регулировать время переходного процесса, насколько быстро происходит, насколько какие у нас выбросы и так далее. С известными параметрами это тривиальная задача. При измеряемых сигналах это также тривиальная задача. Когда мы говорим о том, что параметры можем не знать, когда мы говорим, что сигналы у нас какие-то могут не измеряться, в том числе, когда мы говорим о том, что мы рассматриваем нелинейную систему, то есть в рамках теории систем управления мы классифицируем все технические системы на две категории. Это линейные и нелинейные. Под линейным мы подразумеваем некоторые упрощенные модели, то есть те модели, с которыми несложно работать в определенном смысле. Под нелинейными – это те системы, которые довольно сложные. Существует принцип линейности. Принцип линейности говорит о том, что функция от, скажем так, суперпозиции входных воздействий А x1 плюс b x2 равняется a f x1 плюс b f x2. Что это означает? Это означает, что если у нас есть какая-то система, у которой выход f, а вход, соответственно, x. Мы сдаем какое-то значение x1, получаем какой-то выход f от x1. В соответствии с принципом линейности, комбинация входных воздействий, сумма комбинации входных воздействий должна соответствовать сумме соответствующих выходных воздействий. И при увеличении там, в несколько раз входа у нас во столько же раз увеличивается и выход. То есть линейная система. Они достаточно простые в анализе. И в данном случае вот, при управлении отдельно взятым сочленением мы рассматриваем ее как линейную систему. Если же мы начинаем говорить о том, что мы рассматриваем нелинейные системы с параметрическими неопределенностями, с неизвестными параметрами, с сигнальными неопределенностями, то есть неизмеримыми какими-то сигналами, эта задача становится нетривиальной. В данном случае мы работаем над различными алгоритмами управления, которые учитывают эти неопределенности, которые учитывают нелинейную динамику. Это в первую очередь так называемые рабасные регуляторы закона управления, которые предполагают такую процедуру синтеза, которая гарантирует устойчивость, то есть достижение заданного сигнала при неизвестных параметрах объекта управления. В то же время адаптивный, тоже подход, который применим для систем с неопределенностями, он предполагает динамическую настройку коэффициентов. То есть вот эти коэффициенты регулятора, которые были, интегральные, дифференциальные, пропорциональные, их можно динамически настраивать в процессе. Это так называемые адаптивные регуляторы. Кроме того, для работы с нелинейной системой существует процедура линеаризации. То есть Что это означает? Означает, что все реальные технические приложения, они, вообще говоря, представляют собой нелинейные системы. То есть в мире не существует линейных, в реальном мире. То есть они все так или иначе нелинейные. Линейные – это некоторая абстракция, которую придумали инженеры для того, чтобы как-то справиться с задачей. Поэтому для того, чтобы синтезировать какую-то систему управления, мы выполняем процедуру линеризации. То есть мы берем нелинейную систему, и выполняем определенную процедуру таким образом, чтобы в каких-то условиях, в окрестности какой-то рабочей точки, например, эту систему можно было с некоторым приближением рассматривать как линейную. Вот, то есть такие алгоритмы мы также расследуем, исследуем в нашей работе. В то же время, что касается сигнальной неопределенности, то есть когда у нас сигналы какие-то не измеряются, можно сказать, что существует, вообще говоря, три подхода к построению системы управления. Это так называемое управление по состоянию. Под управлением по состоянию мы предполагаем, что мы интегрируем множество датчиков, измеряем буквально все, что нам нужно, и на базе всех измеренных значений мы строим тотальный регулятор. Следующий этап – это управление по выходу, то есть когда мы измеряем только ту переменную, которую мы, собственно, регулируем. И это чуть сложная процедура, чуть более сложная процедура, но которая также имеет место быть. И самое сложное – это так называемая бездатчиковая технология, о которой тоже говорил Антон Саныч в своих роликах, то есть когда необходимо регулировать эту перемену, которая напрямую не измеряется. Под бездатчиком в данном случае мы предполагаем, что мы избавляемся от некоторого плохого датчика, то есть либо тяжелого, либо дорогого и так далее. То есть мы не от всех датчиков избавляемся, то есть, естественно, мы какие-то используем измерения. Вот, то есть в этом в целом все, что хотел сказать по части системы управления. В дальнейшем можно планировать какие-то более детальные лекции по части управления и всех вышеперечисленных задач. В целом, общая картина выглядит таким образом.
Ну, вот, в общем, посмотрели, начали с каких-то простых вещей. Я думаю, что зрителю полезно будет посмотреть какие-то вещи, связанные с тригонометрическими функциями, как они преобразуются. Но это про простейшие школьные выражения какие-то, типа там синус суммы там, или что-нибудь вроде этого. Производная, да, ну вот несколько раз бралась производная, да, но это тоже школьный курс, у кого-то университетский курс, но, так сказать, даже если вы не знаете, как берется производная, то это, ну, не так страшно. Можно знать просто о том, что там первая производная по координате – это скорость, этого достаточно, а вторая производная по координате – это ускорение, это вот курс Александра Сергеевича Черцова, кто регулярно смотрит, тому будет понятно. Вот. Ну, а дальше, естественно, уже какие-то появились матричные выражения, они тоже не гиперсложные, это все, так сказать, для того, чтобы студент, ну или просто зритель мог с этим как-то разобраться. Вот, но опять же, для того, чтобы самому решить, конечно, наверное, если вы математикой там не занимались, сложновато, но чтобы это понять, я думаю, что это несложно. То есть вот вектор на матрицу умножается, получается набор других чисел каких-то. Вот, так сказать, прочитать, понять, что под этим подразумевается, мне кажется, что каждый в состоянии, что это несложно. Вот. Ну и, соответственно, вот какие-то вот схемы управления уже вот примерно так выглядит, я так понимаю, ваша работа, только в каком-то очень упрощенном приложении. То есть то, что мы сейчас посмотрели, для одного звена, да? А когда это робот-манипулятор там из 3-4 звеньев, то есть все это очень сильно, я так понимаю, усложняется.
Ну, в целом процедура похожа, но она масштабируема. Но там есть какие-то, конечно, свои сложности, которые, которые нужно будет работать.
Спасибо. Спасибо. Приходите вам. К нам. Спасибо. Еще, граждане, пишите какие-то свои комментарии и вопросы, ответим. Всем до свидания.